друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, товарищи трудоголики.
Здравствуй, страна.
Привет. У кого-то работа закончилась, ну, у большинства. А у нас все только начинается. Шоу «Мурзилки лайв» в эфире. Музыку, ну, погнали!
Не, ну, музыка очень даже такая вдохновляющая и воодушевляющая.
Ну,
как ни крути.
А у нас всегда такая, у нас другой нет?
Нет, сегодня эта музыка по особенному поводу, потому что, ну, мы знаем прекрасно, что в условиях сегодняшнего дня наших спортсменов отстраняют от всех международных соревнований.
Да уж.
Но нет-нет, да и да, что называется, все-таки куда-то наши ребята умудряются попасть, и если уж попадают, то и выступают там на полную катушку.
Где?
Гордость берет за наших парней, которые выступили на чемпионате мира по футболу, и не где-нибудь, а в Бразилии.
Что-то я не слышал о таком чемпионате.
Выступили в Бразилии на чемпионате
Европы. Минуточку, не Европы, а мира. Бразилия — это не Европа. В четвертьфинале, в полуфинале и финале 0 пропущенных мячей. В финале оказалась поверженной Бразилия со счетом...
Ты смотрел запись, что ли, старого чемпионата?
Со счетом 6-0. Даже в старых чемпионатах России и Бразилии такого не было. Чемпионат мира по футболу среди роботов там прошел.
Вот. Вот где наши перспективы.
Вот, абсолютно верно.
Никакого допинга, Захар, смотри.
Гордость берет за команду «Старкит» из физтеха московского. Потому что соорудить таких роботов, которые громят Бразилию 6-0...
Это прям которые роботы бегают?
Которые роботы бегают, а управляют ими люди...
Да.
Так что стратегия,
а не могут
тактика.
Те люди, которые управляют роботами, не могут перейти на наши...
Не могут.
Не могут, понятно.
Да, вкалывают роботы, а не человек. Ну, у нас, слава богу, пока все вживую. Шоу «Мурзилки лайв», Брагин, Гордеева, Захар. Начинаем.
На Авторадио.
Ну-с. Ну да, и все лучшее, и все новое. Это хорошо забытое старое. Похоже, будем очень скоро ездить на праворульных автомобилях.
Кто-то и не переставал.
Но это мы говорим про Дальний Восток. А да. Тем временем изменяются правила ввоза праворулек из Японии. С 1 ноября начнет действовать новый приказ Минфина. И изменения будут регламентировать правила ввоза автомобилей, естественно, через таможню Владивостока, в которую, собственно говоря, попадают в России праворульные автомобили. Дело в том, что до сего момента обязательно было личное присутствие человека, который, собственно говоря, и растамаживает машину.
А
да,
сейчас...
а вот с 1 ноября жителям Дальнего Востока, Дальневосточного округа присутствовать лично при оформлении машины через таможню не будет необходимо.
То есть можно заказать человеку,
какой-то,
да?
Минуточку. Можно заказать человека, и он тогда оформит на себя машину, а дальше ты у него уже купишь. Так вот, с 1 ноября, представителю, жителю Дальневосточного округа не надо будет лично присутствовать. То есть, можно будет оформлять какому-нибудь дилеру, и дальше жители Дальневосточного округа будут получать машины и дальше гонять по всей территории.
Но дилер все равно должен...
Ну, дилер или кто-то, какая разница, кто?
Так, ну вот занятная новость прилетела к нам от специалистов компании Domiland. Почти четверть, простите, треть даже, россиян, оказывается, не знают, какие счетчики установлены в их квартирах.
Мало ли в Бразилии счетчиков.
Действительно. В преддверии повышения тарифов на ЖКХ, крупнейшего разработчика IT-платформ для управляющих компаний, специалисты решили выяснить, как россияне контролируют расход ресурсов и что, по их мнению, влияет на экономию за ЖКУ. Результаты у газеты.ру. Так, 21% респондентов отметили, что у них установлен счетчик воды. Еще 14% уверены, что у них есть счетчик электроэнергии. 2% знают, что у них, по-моему, есть счетчик тепла где-то. При этом все озвученные приборы оказались лишь у трети россиян. А еще чуть менее трети, 29%, и вовсе не знают, какие счетчики у них стоят. Тем не менее, ровно половина опрошенных, 50%, ежемесячно сверяют и передают показания тех или иных ИПУ. Об этом мы будем говорить чуть подробнее, потому что, ну, действительно, счетчики – это экономия. Так что будьте на связи и узнайте много полезного.
Только 3% российских работодателей ввели 4-дневную рабочую неделю. Об этом сообщает РБК. Есть, правда, другие данные. Суперджоб проводил опрос и выяснил, что 4-дневку ввели всего в 1% компаний. Еще 2% организаций поработали в таком режиме, но вернулись обратно к 5-дневной рабочей неделе. Что касается самих сотрудников, то на данный момент введение 4-дневки поддерживает 48% респондентов. Люди уверены, что смогут за 4 дня выполнить тот же объем работы, который сейчас делают за 5. Но не факт, что люди объективно оценивают свои возможности. Потому что в тот момент, когда россияне рапортуют о своем повышенном КПД, коэффициенте полезного действия, в стране весьма активно разрабатываются программы, которые следят за тем, чем занимается человек на работе. Буквально сегодня на информационных лентах появилось сообщение, что российская IT-компания «Стахановец» разработала очередной сервис, который позволяет отслеживать просмотр сотрудниками на работе стороннего контента, вроде интернет-магазинов, сериалов или, о ужас, порнографического контента.
На работе?
На работе. Кошмар. Сервис может мониторить рабочую активность в почте и корпоративной сети, а также момент отвлечения сотрудников на сторонние активности. Сегодня о том, как работает такая слежка на рабочем месте, будем говорить подробнее с разработчиками. Ну и с вами тоже обсудим.
Да, в общем, работа, как известно, не волк, а за вами. Надо следить на работе. Вы полностью погружены в процесс или позволяете себе посидеть в соцсетях, поболтать с коллегами, перекурить? И как вам лучше, работать без особого напряжения 5 дней или на 4-дневке, но ударно?
Друзья, пишите нам свое мнение на единый номер плюс 7-915-459-2020. Это WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
На Авторадио.
Ну и в продолжение твоей фразы, тем более, что до Нового года-то осталось 2 месяца.
На самом деле уже появляются украшения, поверил сегодня своим глазам.
Дай-то бог, я еще не видел. Но уверен, многие находятся в раздумье, где и как отдохнуть на праздниках, и можно совместить приятное с полезным, то есть отдых и путешествие по родной стране. Для этого российские железные дороги запустили туристические поезда. Вот давайте поговорим об этом поподробнее, и поможет нам в этом первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок аппарата управления ОАО РЖД Елена Ракова. Елена Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, очень рады видеть опять.
Мы уже встречались с вами, правда, было это летом. Говорили мы с вами про различные туристические маршруты, которые готовит ОАО РЖД для россиян. Но прошло уже несколько месяцев, и я уверен, что кто-то мог подзабыть, а кто-то, наоборот, заинтересовался этим проектом. Итак, давайте все-таки напомним слушателям, что же это такое туристический поезд и чем он отличается от поезда обычного, к которому мы все привыкли.
Да, добрый вечер еще раз. Конечно же, есть новое направление — туристические поезда. И это направление уже работает активно 2 года. Туристический поезд – это не пассажирский поезд. Это, скажем так, пассажирский поезд плюс с дополнительными особенностями. Вы путешествуете, вы садитесь в городе, вы ночью перемещаетесь, днем открываете новые города. И программа выстроена, и расписание таким образом, что ночью мы спим и днем открываем новые города. Конечно же, это дополнительные сервисы, это абсолютно разные маршруты, потому что наша страна многогранная, красивая,
большая,
огромная. И скажем так, объем культурного, исторического, гастрономического наследия, он уникален. И на сегодняшний момент у нас уже 31 туристический маршрут. Они разные, они недельные, они туры выходного дня, они событийные. И каждый путешественник может выбрать по своему вкусу и усмотрению понравившийся ему тур.
Ну, и попробовать все.
Да,
да.
В преддверии лета,
есть такие.
Понятно, что мы говорили про летние маршруты. Сейчас что-то появилось дополнительное, на что можно обратить внимание?
Конечно же, мы постоянно дорабатываем наши маршруты, создаем новые и хотим предложить новые предложения, связанные как не только с Новым годом, да, и круглогодичные, и, соответственно, и новогодние. Вот из новых маршрутов, про Новый год расскажу чуть-чуть позднее, конечно же, нам наши пассажиры, наши туристы всегда просили: а давайте придумаем какой-нибудь такой вот по виноградникам тур, где
винный
есть виноград,
тур. Это очень правильно.
Где есть виноград, где есть море, природа, солнце. И, конечно же, мы всегда, для нас самый важный человек — это наш пассажир, и мы придумали маршрут, мы его проработали, к виноградникам у моря. И, конечно же, мы посетим такие города, как Тамань, Новороссийск. Это будет тур 3-4-дневный. И я думаю, уже сейчас можно оставлять предварительные заявки и, соответственно, приобретать путешествие.
Ну, это, наверное, все-таки летняя история больше, да?
Это будет, да. Это будет, уже конечно, с весны, же, летняя, да? История, да, но мы все планируем сейчас отпуск заранее, да, и, да, конечно же, это очень важно.
То есть прямо на винограднике,
прямо на винограднике, на дегустации, на шикарной, да, винодельне, на сыры козьи,
коровьи. Как вы вкусно рассказываете!
Это потрясающе, правда. И новый маршрут — это к Северному Сиянию, Петрозаводск, Мурманск, Вологда. Данный маршрут будет запущен в ноябре, и сейчас уже можно, соответственно, приобрести на него билеты.
Я так смотрю, так по карте даже, ну просто представляю себе, да, Петрозаводск, потом Мурманск, потом Вологда, то есть реально симпатичный круг получается,
да,
то есть порядка 2000 километров, наверное.
Вы сказали, что вы как бы прислушиваетесь к пожеланиям, то есть у вас настолько сильно работает обратная связь, и вы действительно вот эти самые пожелания аккумулируете, и исходя из них уже планируете какой-то и придумываете новый маршрут.
У нас самый важный человек на железной дороге – это наш пассажир.
Я думал, начальник поезда.
Начальник поезда. Это очень важный организатор путешествия, безусловно. Мы собираем обратную связь. У нас каждый турист, каждый путешественник может оставить обратную связь либо по QR-коду, либо по анкете. И мы ее анализируем, и, конечно, каждый раз думаем,
исходя из хотелок вот этих пожеланий, уже планируются какие-то возможные маршруты.
Елена, ну опять же, к Северному Сиянию, да, вы говорите, должно быть Северное Сияние, значит, я так подразумеваю, что вполне можно отправиться и
зимой.
Ну, скорее всего, зимой.
Только на ноябрь сказали, что,
да, на ноябрь.
То есть в ноябре уже можно это Северное Сияние, соответственно, наблюдать вот под Мурманском. Да. Да, я так понимаю.
И что очень важно, маршрут «Зимняя сказка» — это к Дедушке Морозу на вотчину.
Да, это уже Новый год.
Будет дополнительная, да, безусловно, прицепная группа из Санкт-Петербурга, то есть не только москвичи смогут добраться,
сначала,
но и жители Санкт-Петербурга.
Давайте прямо сначала вообще отдельно про Новый год, да, как, что предусмотрено, что было уже в честь новогоднего праздника, и что вы придумали еще в этом году?
Да, на Новый год традиционно будет Сочи «Новогодняя ночь», это поезд «Сочи-Роза-Хутор».
Простите, наш... очень важный вопрос, во сколько поезд уходит обратно? Потому что если Новый год в Сочи, я просто понимаю, что...
Захар, первые куда люди... ты торопишься? Подожди. Ну, давай.
Нет, ну, Сочи «Новогодняя ночь», ты понимаешь, что поезд не может уйти 1 числа.
Он может, да, ты-то что, спи себе и спи.
Поезд уйдет 31 числа, и новогоднюю ночь вы проведете на Роза-Хутор.
Ага.
Успокоился.
Да. И, конечно же, традиционно наши лыжные стрелы – это Москва, Апатиты, это Ростов-Роза-Хутор. И мы открыли такое уникальное место под названием Халдами. И будет запущен маршрут из Хабаровска до курорта горнолыжного Халдами на Дальнем Востоке.
Да, простите, от Хабаровска.
Из Хабаровска.
То есть в Хабаровск нужно прилететь и оттуда поехать.
Нет, обязательно прилетайте. Дальний Восток достаточно большой, и жители этого региона смогут абсолютно спокойно добраться, да, до горнолыжного курорта.
То есть
Халдами.
У вас много очень точек, не то, что там все поезда из Москвы,
да,
уходят,
вот
или из Питера.
Россия очень большая, и, конечно же, это жители и отдаленных регионов, и Центрального,
России, да,
и Уральского. И, конечно же, вот если говорить про новые маршруты, я могу с гордостью и радостью сказать, что в декабре месяце мы запускаем полноценный региональный маршрут под названием «Уральский экспресс». Это будет тур одного дня, когда утром вы можете сесть на вокзале Екатеринбурга и отправиться в музей УГМК, это музей науки и техники, в котором можно провести, не знаю, 4 просто потрясающих дня, но вы там проведете там примерно 3 часа, и если захотите, сможете вернуться.
Следующим поездом можно вернуться,
да,
если что.
Да, да, и очень важно, что на Урале достаточно много проходит бизнес-конференций, и всегда бизнес-сообщество, люди просят, а вы не могли бы нас оставить на один день и для того, чтобы показать регионы. Это будет стилизованный ретро-поезд с фотокупе, потрясающий. Вот прям всем рекомендую. 1 декабря мы ожидаем запуск этого поезда.
Но я так понимаю, что мы поговорили все-таки не про все новогодние маршруты. Давайте сделаем сейчас небольшую паузу, а затем продолжим говорить на эту тему.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф на Авторадио.
Как помнится, вагонные споры – это последнее дело, а вот разговоры – это дело милое. Продолжаем говорить про туристические поезда, и рассказывает нам об этом первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок аппарата управления ОАО РЖД Елена Ракова. Елена Михайловна, мы остановились на невероятном количестве каких-то новогодних маршрутов, которые представляет для нас, для пассажиров и туристов Huawei RGD. Давайте продолжим все-таки. Что же приготовлено?
Конечно же, самое популярное направление зимой в Новый год – это Великий Устюг.
Дед Мороз.
Дед Мороз, конечно же. Это зимняя сказка. И мы предлагаем альтернативный маршрут. Это Мороз-экспресс. Соответственно, Москва-Великий Устюг, Москва, который довезет практически за 20 часов очень быстро деток, их родителей. И все, кто не успел приобрести билеты на зимнюю сказку, конечно же, есть альтернатива Мороз-экспресс. В прошлом году мы запустили несколько пробных рейсов, и в этом году назначили достаточно много.
То есть это то же самое, просто по-другому называется,
это
да?
Это не тот же самый поезд. Это маршрут более, другой. Это другой маршрут, это более быстрый поезд, там, где вы можете самостоятельно добраться гораздо быстрее, не заезжая. Это не тур выходного дня, не трехдневный. Как зимняя сказка.
Но вот эта зимняя сказка тоже как-то и оформлена соответствующим образом?
Ну, к Новому году, конечно же, мы украшаем подвижной состав.
А вот машинист в колпаке.
Поезд Деда Мороза, это то же самое?
Нет.
Это
совсем другой, очень-очень интересный. Сейчас я про него расскажу. Да. Конечно же, вот это тур в Карелию, да, это наш серебряный маршрут, который мы и зимой у нас ходит, и летом он круглогодичный. Летом вообще добавятся новые направления, такие как Пушкинские горы, Талапские острова. Вы представляете, это все есть...
Это все в Карелии?
Это все есть в Пскове и вообще в нашей стране. Угу. Насколько это красивые места. Конечно же, зимой это тур в Сибирь, это Казань, Тюмень, Тобольск четырехдневный. На Новый год источники, Тобольский Кремль, все это очень потрясающе и очень-очень рекомендуем.
Напоминаем, что все экскурсии, они, собственно говоря, тоже туда, по сути,
включены,
они представляются всем участникам.
Но по поводу того, что включено, мы сейчас подробнее поговорим.
И, конечно же,
и вот поезд... этот, вот то, что Гордеев спрашивает, не можете.
Поезд Деда Мороза. Новый год – это время волшебства, когда люди верят, когда люди хотят загадать желания, когда наши детки хотят праздников. И очень важно предоставить такой праздник для наших жителей, в первую очередь, конечно же, для детей. Как вы знаете, в прошлом году наш поезд доехал до Урала, мы проехали часть страны, и мы получили такое огромное количество отзывов положительных, десятки тысяч, наверное, сотни тысяч детских улыбок, и мы готовили год этот поезд, потому что у нас есть такая огромная команда поезда Деда Мороза, его помощников, и самый настоящий Дед Мороз из Великого Устюга садится в этот поезд. И мы его в эти выходные, 22 числа, отправили из Великого Устюга, и первый город, который посетит этот поезд, сейчас он в пути, это город Тайшет, 29 числа он прибудет в Тайшет, и мы проведем 85 дней в пути. Мы объедем 130 городов и населенных пунктов. И в этом поезде едет только Дед Мороз, его помощники, технический персонал. И очень важно, что в малых городах и в малых поселках люди ждут еще больше вот такого необычного чуда. И в этом году у нас появился новый вагон-сцена для малых городов. Там, где на больших стоянках люди смогут прийти, посетить, приобрести билеты, посетить резиденцию, сказочную деревню, вагон с чаепитием. Те, кто не успели приобрести билеты, они смогут прийти на вокзал, на детский праздник, посетить сувенирную лавку, которой...
Новогодними сувенирами, наверное.
С новогодними сувенирами, притом ремесленников со всей страны, которые готовили эти новогодние сувениры вместе с командой поезда Деда Мороза.
Дальше это такой 29-й уже. О, у нас Новый год!
Это будет 130 городов.
Уже Дед Мороз приехал.
А для того, чтобы проехать всю страну,
да, наша
страна
огромная. Да, я понимаю, прекрасно.
Вы должны
лучше начать заранее.
Гордеева, поняла разница? Либо 85 дней, либо 20 часов.
85 дней, по-моему, это требует самоотречения.
Ребят, давайте поговорим еще по поводу того, что вообще внутри поезда туристического происходит,
что же в этом круизе-то есть?
Конечно же, как и я говорила ранее, еще раз хочу напомнить, что мы всегда оставляем право туристу самому выбрать. Он хочет приобрести только железнодорожную составляющую и сам идти по своему маршруту, да? А может он приобрести комплексное путешествие, чтобы сесть в поезд и ни о чем больше не думать. И в стоимость, в турпакет, это комплексное путешествие, конечно же, входит сама экскурсионная программа. Завтрак, как правило, это в поезде, да? Обед, как правило, в городе. Ужин либо в городе, либо уже в поезде, зависит от того, из какого города мы во сколько отправляемся. Конечно же, в отдельных поездах есть фотокупе, это как дополнительная услуга, можно сделать себе памятную фотографию красивую.
Комфорт.
Комфорт. И, наверное, вы меня спросите про души, да?
Слушатели,
слушатели пишут, да.
Нам-то не надо.
Что душ? Потому что если ты едешь, понятно, тут новогодняя ночь, ну и вообще несколько дней в поезде, понятно, что хочется как-то это принять.
Да, конечно же, есть длинные путешествия, недельные. И мы изобрели новый, он уже запущен, вагон-душ. Сейчас у нас их не так много, но будет больше и больше. Мы в этом направлении работаем. Они у нас уже появились. И это отдельные вагоны-души с семью душевыми кабинами.
А, семь, я думал, 20.
Как в спортзале. Женщины налево, мальчики направо. Да? И, соответственно, можно принять полноценно душ, как в спортивном зале. Да, в отдельном отсеке и чувствовать себя очень комфортно.
Класс. То есть вагон-ресторан, вагон-душ, вагон-кинотеатр.
Вагон-кинотеатр, мы про это будем, мы про это уже думаем.
Плюс экскурсии, соответственно, уже с экскурсоводами рассказывают,
обед, показывают. Завтрак, обед, ужин, трансфер, наборы гигиенические.
А для детей развлечения?
Для детей, так как это очень такие важные пассажиры, да, и взрослые, как правило, хотят хоть какое-то время в поезде провести, ну, немножко спокойно, и чтобы детки отдохнули, да. И вот, например, в «Жемчужине Кавказа» у нас работает отдельный аниматор детский, который собирает детей, когда мы отправляемся, и вместе с ними, соответственно, играет. Очень много восторгов, и родители могут чуть-чуть уединиться,
когда приехали.
Побыть вместе.
После этого и, дети умеют делать шашлык. И прочие незамысловатые блюда.
Немножко по ремеслу.
И, конечно же, есть отдельный вагон, который ходит в Карелию, в Русскиальском экспрессе. Ага. Это семейный детский вагон с отдельной зоной общей, где могут дети познакомиться, поиграть. И с четырьмя купе детский семейный вагон.
Елена, завершая уже нашу беседу, я понимаю,
как
что
узнать про все?
Чрезвычайно это все востребовано. Я представляю, как быстро разлетаются билеты. Что можете посоветовать?
Мы в этом году выставили все практически туристические поезда заранее, да, потому что люди просили, можно как можно раньше об этом узнавать. И все, что вы хотите посмотреть, вы всегда можете зайти на основной сайт «Российские железные дороги». Угу. Есть отдельный раздел «Путешествуй с РЖД», и там очень удобно выставлены все поезда. Можно прочитать описание, какой подвижной состав ходит, какие типы вагонов, посмотреть расписание.
Ну, вы говорите, за месяц, да? Все продается за месяц, надо
по-разному.
Нет?
Что-то продается, поезд Деда Мороза может продаваться и за 4 минуты.
Зайди на сайт РЖД.
Не, я имею в виду...
Скорость продажи.
Начало
продаж за месяц до отправления, да?
Нет, раньше. Раньше, конечно. И вот в разделе «Путешествуй с РЖД» можно посмотреть все, что есть. Также мы недавно запустили мобильное приложение, да, мы все в гаджетах. В мобильном приложении есть отдельный раздел «Путешествуй с РЖД». Это наше нововведение. И, конечно же, телеграм-каналы. Телеграм и РЖД, вагон скидок. Но рекомендую сайт «Российских железных дорог». С фотографиями.
Спасибо вам огромное, Елена. Я понимаю, что тема вообще необъятная, нескончаемая и требует, ну, чуть ли не еженедельных наших встреч, если только вы не отвлекались.
Оставьте
от работы.
Телефончик.
Да, первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок аппарата управления ОАО РЖД Елена Ракова была у нас в гостях. Спасибо вам огромное.
До свидания.
Спасибо. До встречи. Спасибо огромное. В РЖД. До новых встреч.
Мурзилки лайф. Чат.
Так, пошла тепленькая. Люди пишут о том, что что происходит у них на рабочих местах, да? Надо ли следить за вами на работе? Вы полностью погружены в процесс или позволяете себе посидеть там в сетях, поболтать с коллегами, перекурить?
А поговорить? А как же?
Поговорить, обсудить,
посмеяться. Это же все-таки коллектив.
А чайку?
Многие ради этого на работу ходят.
А кофейку? Это
само
же
собой.
Жизнь, социализация. Социализация. Да? Так, и как вам лучше работать? Без особого напряжения 5 дней или на 4-дневке неударно?
Александр начинает. Очень люблю свою работу. Я разнорабочий. График 24/7. Кстати, я мама 4 сыновей. К сожалению, работодатель не дает выходные, отпуск и уход на больничный. А так хотелось бы. Готова работать 5-2.
Иронизирует она, что сыновья не дают уходить на больничный в отпуск в этом плане. То, что она работает с сыновьями 24/7. А хотелось бы хотя бы иметь когда-нибудь отдых.
Разве? Вот.
Да. Я очень люблю. Я разнорабочий, у мамы 4 сыновей.
Вот. А, понятно.
Дальше. Александр пишет из Нижегородской области. Перекуры есть. В это время и с соцсетями можно побаловаться, а порой до вечера не сядешь, если 4 дня рабочих, допустим, будет, да, как мы предлагаем. Так что допоздна работать изволить, что ли. А мне еще детей из садика забирать. Вот сидите у себя там в Москве, заняться нечем. Придумывайте всякую ерунду. Испокон веков было 5 рабочих дней. Пусть так и остается.
И Александр прям сам себя накручивает и так все дальше, дальше. Это из Нижегородской области.
Не, Александр, многие же говорят, что если перейти на 4-дневку, от этого КПД не уменьшится. Наоборот, даже толку иногда бывает больше, чем по 5-дневке размазывая.
Насчет многих я бы, конечно, не согласился.
У каждого своя
некоторые.
Работа, да.
Татьяна из Москвы пишет. Иногда начальство лучше всякого детектора. Проходит мимо, и сразу все начинают создавать видимость работы. Все прям так зашуршали, да?
Это да, да, да.
Вот. От лишнего выходного, конечно, никто бы не отказался, но его надо запустить в тестовом режиме. Ведь есть сотрудники, которым работа дается легко, которые быстро выполняют планы, потом не знают, чем себя занять. А есть те, кто остается по вечерам, чтобы что-то доделать. Лучше всего выходной выдавать по итогам первых 4 дней недели. Смотрите, какое интересное решение. Справился с планом за 4 недели? Так, пожалуйста, не приходи завтра в пятницу. Отдыхай 3 дня. Не справился, будь добр, дорабатывай. Ну и по скрипту. У нас на работе доступа к внешнему интернету нет, но в личных телефонах никто его не проверяет. Ну и без этого все знают, кто чем занят на протяжении дня. Как говорится, в коллективе это действительно, если он еще небольшой, то всем все понятно.
Тоже, Татьяна, разная работа, там, выполнил план, да, можешь гулять. Вот у нас на радио, допустим. Как я могу выполнить план эфира и пойти гулять? Знаете, я до 7 вот поработал.
Я 2 эфира.
Пожалуй, наговорил, во, уже, за сегодняшний день пойду домой. Друзья, пишите, как у вас, +7 915 459 2020. Ваше отношение к работе следят за вами, не следят? И хотите перейти на 4-дневку? Как вам такое предложение?
На Авторадио.
Давайте к основным вопросам, которые мы сегодня обозначили, в том числе и в лайв-чате, ну и, соответственно, со специалистами хочется поговорить. Дело в том, что в стране весьма активно разрабатываются сервисы, которые позволяют отслеживать просмотр сотрудниками на работе стороннего контента. Специальная программа может мониторить рабочую активность в почте, в корпоративной сети, а также моменты отвлечения сотрудников на иные активности. В общем, осторожно, за вами следят. Все подробности у эксперта. У нас на связи основатель компании Kick Idler Роман Соловьев. Роман, добрый вечер.
Ну, всем привет.
Здравствуйте.
Ну, сразу отметим, что ваша компания как раз этим и занимается. Kick Idler – это система учета рабочего времени и анализа продуктивности сотрудников за компьютером. Вот, Роман, скажите, на данный момент вообще большой ассортимент разработок есть по вашему профилю?
Да, смотрите, ну, вообще эта тематика, конечно, она развивается, если в мире брать в целом, и таких продуктов в мире их десятки.
Значит,
не скажу, что сотни есть, но десятки точно.
Но
есть.
Не очень.
По крайней
много.
Мере, тех, которых мы отслеживаем, конкурентов, да, их основные где-то около 20-30 компаний.
А в России?
А, в России до 10 таких основных.
Но в любом случае, значит, существует запрос от компаний, от работодателей, которые хотят следить за тем, что там такое делают их сотрудники в рабочее время. Много у вас заказов?
Ну, конечно, смотрите, кратный рост у всех был, это 2020-2021 год.
Пандемия.
Вы, наверное, понимаете, почему.
Конечно.
Потому что пандемия, да.
Удаленочка.
Удаленочка, она заставила, на самом деле, работодателей обратить внимание, чем же сотрудники занимаются на своих рабочих местах. Поэтому 2020-2021 год, это действительно был кратный рост.
Двинули вашу отрасль.
Хлебный год для вас.
Ну, можно сказать, да. Да. Ну, а в целом, я бы не сказал, что вот наша страна, она там в лидерах, да, почему-то вот некоторые считают, что это чуть ли не какое-то советское прошлое, вот так вот внимательно контролировать своих сотрудников. На самом деле, я бы сказал, что больше капиталистическая, то есть наша страна, она не в лидерах по объему рынка.
Роман, так, расскажите, а как все это работает? Ну, вот, если по максимуму, что конкретно может отследить программа?
Угу. Ну, программа, она отслеживает активность человека, какие сайты он посещает, какими программами пользуется и насколько он интенсивно в них работает. А также, собственно, пишет и онлайн-запись экрана полностью. Но это зависит от
необходимости. Общения.
Наша пишет, да. То есть наша умеет. Оно может и онлайн вам показывать, как вот, знаете, в виде там сетки видеонаблюдения. Можно онлайн зайти, посмотреть за отделом.
То есть сидит себе там начальник где-нибудь в центре управления, раз, да, ну-ка, посмотри, что это. И тыкает, и прямо видит смотрит, то, что
а
видит.
Там, а там Гордеева, оказывается, смотрит.
Да, да.
Вау.
Непотребно.
Да. Казусные ситуации, да, случались, конечно, и у наших клиентов.
Сейчас
когда-то
дойдем.
Да, Гордеева, мы не знали, что такое.
Ну, кстати, прошла информация, Роман, что есть уже сервисы, позволяющие отследить, даже трезвый ли садится работать сотрудник на удаленке или нет. Такое может быть?
Ну, вы знаете, здесь, конечно, это такие методики, они... Ну, я не считаю, что они слишком точные, то есть вот до такой степени может бояться.
Ну да, просто если сотрудник подтормаживает, не значит, что он выпил, правда? Может, он просто не с той ноги встал.
Психоэмоциональное состояние человека, оно может быть различным. То есть мы скорее за то, чтобы в отчетах посмотреть, если в отчетах что-то вы видите странное, необычное для сотрудника, то просто на этот момент времени нажимаете, вам проигрывается видео, там, что он делал там, в ускоренной перемотке. Допустим.
Так, и
этого достаточно.
Сотрудник, соответственно, не знает, что на его компьютер установлена такая программа «Следилка», да?
Ну, здесь, возможно, вот у нас, например, возможны варианты. Есть вариант, когда не знает, а есть вариант, когда, наоборот, знает, выводится иконка ему. Если он, например, использует это на личном своем компьютере, тогда, конечно, у него выводится иконка, он может зайти и в свое личное время отключить программу, также посмотреть отчет по себе, осуществить такой самоконтроль, да, насколько вы...
Насколько КПД был высок.
Продуктивно работать.
Ну, а теперь вопрос этики, да? Как тут быть с информационной безопасностью, с личными тайнами, в конце концов?
Ну, на работе какие личные?
Ну и что, мало
ли? Ну, а как? А может быть, я открыл вот на секундочку свою личную почту?
Да.
Это же тоже может
быть.
Нет, в принципе,
ты на работе. Можно все... А что это ты на личную почту?
У тебя телефон.
Пусть Роман расскажет.
Да, прошу вас.
Ну, смотрите, на самом деле, если это личный компьютер, как я сказал, мы это решаем включением специального режима самоконтроля, когда вы уже имеете возможность отключить запись и отслеживание, используя, да, в личные цели компьютера. А если это рабочий компьютер, такой, конечно, возможности нет, и здесь обычно это регулируется трудовым соглашением с сотрудником, где описано, что он там не должен такие вещи совершать на своем рабочем компьютере, а работодатель имеет право там записать, что он там делает. Вот и все.
Да, Роман, слушайте, это, ну вот еще раз, да, вот этот отчет, который предоставляется руководству, что он себя представляет? В процентах там обозначено, сколько человек был в ресурсе, а сколько потреблял развлекательный контент? Или просто запись и все?
Нет, конечно, Кайдлер, он содержит в себе преднастройки, и там записано, какие стандартно обычно программы и сайты являются продуктивными для сотрудников, какие непродуктивными. Ну, естественно, вы можете в разрезе сотрудника раздела поднастроить это все. И отчет дает вам именно понимание того, что там 30% времени в продуктивных программах, сайтах провел сотрудник.
Просто время проведения в каких-то определенных программах.
Вот.
Это не значит, что он там работал.
Вот, Роман.
И интенсивность.
Интенсивность.
А скажите, вы никогда не анализировали эти отчеты? На чем обычно людей ловят? Чем больше всего грешат сотрудники на рабочих местах?
Ну, слушайте, всегда все стандартно, да, обычно это соцсети, YouTube, иногда они просто занимаются там чем-то личным, вот, например, хороший кейс у нас был в IT-компании, когда был программист, который работал по отчетам очень продуктивно, то есть обратный кейс, да, вы смотрите на отчет, видите, что сотрудник там в рабочей программе, вот среди разработки, он там непрерывно что-то работает, у него там 80% продуктивность в этой работе. Рабочей программе, там, интенсивность его работы,
так,
да?
Так.
А, соответственно, а работы не сдает вовремя, заказ за заказом он валит. Наш работодатель, он зашел в запись экрана, вот почему хорошо, что у нас экран пишется, промотал его день, а оказалось, что он в рабочих программах работал, только проекты на сторону делал.
Вот какой! Иуда!
Понятно, вычислили, заметили.
Спасибо.
Да, ну а, конечно, там такие позиции, как менеджер там продажам, ну, ничего не имею против. У меня самого классный менеджер продажам, допустим. Но обычно что-то более бытовое, там, клиент вот не делился таким кейсом, что зашел, а там буквально, значит, там в шоке был. Менеджер смотрит, извините, конечно, как ежики сексом занимаются.
Между прочим, какое извращение! Это эрудиция!
Это извращение, ежики сексом!
Кругозор!
Какая гадость! 28+!
Роман!
На этой трогательной ноте мы вынуждены расстаться. До новых встреч в эфире, потому что действительно интересно, интересная информация. Основатель компании «Кикайтлер» Роман Соловьев был у нас в эфире. Счастливо, да, до свидания.
Сейчас поисковик. Ёжики занимают.
Мурзилки лайф. Лайф-чат.
Надо ли за вами следить на работе? Как вы работаете? Отвлекаетесь или только вот все полностью сосредоточены на процессе?
Да, конечно,
ни на
я
что не отвлекаетесь,
не верю.
Чай не пьете, кофе не пьете.
Ну, мозг же не выдержит.
Не разговариваете, да.
Надо же перекуривать.
Да, ну и решили мы тут заодно еще и спросить, тоже как-то тема так витает на информационных лентах и в умах, то, что как лучше все-таки работать без особого напряжения 5 дней или 4-дневка, но ударно. Вот на все вопросы отвечает наш слушатель.
Миротворец из Кисловодска, первый. Работаю в такси, за мной тяжело следить. Но от жены-то не спрячешься. И вот однажды она меня спросила, как я умудрился израсходовать за 5 недель порядка 170 гигабайт трафика интернета. Я сказал, что съела программа, в которой работал, а сам посмотрел «Игру престолов» полностью, но ей не признался.
Вот дает, а? 170 гигов на «Игру престолов». Саша из Воронежа пишет. Служу в полиции, несу службу и в дождь, и в снег, и в праздники, и в выходные. Графика у меня никогда не было, близко к пятидневному, а сейчас-то и подавно. Времени нет, машину сделайте с ребенком погулять. А при этом зарплата у меня меньше, чем мне лет. А четырехдневка иногда снится мне, но не больше. Ни в коем случае не жалуюсь, ведь в полицию идут служить за идею, а не за деньги. Написал нам Александр, 26 лет, из Воронежской области. Вот если бы действительно так все полицейские считали, что они идут служить в полицию за идею. Таких, наверное,
Саша,
немного сейчас.
Молодец. Прямо
молодец,
как-то очень приятно прочитать такие слова. Здравствуйте, а мы работаем в инкассации, пишет Сергей. Целый день крутимся, как белка в колесе. Не отвлекаемся, потому что нельзя.
Да,
понятно.
Тут опасно отвлекаться.
Игорь, дальше из Томской области. Я работаю все 7 дней в неделю. Ударно. Водителю. С предыдущего рейса из Москвы домой в Томск приехал 2 дня отдыха и сейчас опять зажигаю в Москве.
Ну, еще одно сообщение от Елены. Привет, Мурзилки. Работаю в оптике в Подмосковье. У нас в салоне 2 камеры с прослушкой. Мы на них не обращаем внимания, зато когда клиенты вдруг... Врут, простите, забирая очки, а нас штрафуют, вот тогда помогает действительно прослушка. Поэтому ничего не смотрим, сверху наблюдает третий
ничего
глаз.
Лишнего не смотрим, да.
Да, не до того. Ну, вот такие вот ситуации тоже бывают, но тут как раз в пользу тем, собственно, сотрудникам, которые вот зависят от того, как ведут себя клиенты. Друзья, продолжим изучать вашу ситуацию на рабочем месте, насколько вы действительно отвлекаетесь, не отвлекаетесь на всякие перекуры, разговоры с коллегами и так далее. Как начальство за этим следит, внимательно или не очень? И как вы хотели бы работать? Четырехдневка или пятидневка? 4 дня ударно или 5 дней на лайте, скажем так? +7 915 459 2020. Вдруг забыл телефон. Бывает такое, правда?
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
Тот самый момент, когда вот мы сейчас отвлечемся на работе от основной темы, но у нас есть веские причины. Дело в том, что платные дороги в России подорожают. Наверняка вы уже об этом слышали. По проекту нового постановления правительства предельные тарифы на большей части участков предлагаются увеличить в 2 раза практически с нынешних 3-4 рублей до 8 рублей за километр. Говорим об этом подробнее. У нас на связи заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов госкомпании «Автодор» Константин Макеев. Константин Таймуразович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый.
Константин Таймуразович, скажите, пожалуйста, вот те тарифы, которые действовали до последнего времени, они когда принимались?
Они были приняты в 2016 году. Тарифы там были установлены в ценах 2015 года.
И за все это время, до 2022 года, они не индексировались?
Нет, конечно же, индексация проводилась ежегодно. Это предусмотрено постановлением изначально.
То есть, это,
но
в принципе...
Но таких вот серьезных скачков, как, например, там с 3-4 рублей до 8 рублей, таких не было.
Ну, что важно здесь понимать? Здесь важно, что в постановлении устанавливаются тарифы не только для обычных дорог, но и для участков, реализованных в рамках концессий. Например, по концессиям предельный тариф он составляет 15 рублей, поэтому все зависит от участка автомобильной дороги.
Вот давайте мы сейчас с этим сейчас поподробнее соберемся, тем более с концессией. Это вообще как бы немножко отдельная история, и мы ее поясним. Давайте вот начнем с общих моментов.
Да, то, что запланированное вот это увеличение тарифов коснется всех платных трасс или все-таки выборочно?
Ну, здесь важно сказать, что это постановление касается не увеличения тарифов, оно говорит в первую очередь об изменении предельно допустимого уровня. То есть это не обязательство, а право увеличивать такой тариф. И на участках М4 и М3 мы на сегодня даже в рамках действующего постановления имеем запас по тарифу еще до предельного уровня порядка 30% для легковых автомобилей и для грузовых еще даже больше. Угу. Мы же их не увеличиваем, поэтому, отвечая впрямую на вопрос, можно сказать, что коснется точно не всех участков. Это можно увидеть сегодня на практике, мы не все доводим до предельных значений. Угу.
Понятно. Но вот теперь, наверное, как раз о тех самых концессиях.
Да, разные участки платных дорог стоят сейчас по-разному. Вот, например, М-11, первая наша платка, где, чтобы доехать из Москвы до Солнечногорска, надо заплатить 1000 рублей или 23 рубля за километр. Этих участков коснется подорожание? Или все-таки мы вернемся к той фразе вашей, что максимум 15 рублей за километр?
Ну, тарифные условия для указанных участков, они разыгрывались по конкурсу еще в 2009 году, на основании чего инвестор вкладывал большую часть средств. Государство, и также он содержит эту дорогу, инвестор за счет собираемых средств возвращает инвестиции, государство при этом расходы не несет. Это постановление ранее заключенных концессий не касается.
То есть вот как раз те трассы, которые мы сейчас упомянули, плюс там обход Одинцова, их это не коснется, потому что это, ну, вроде как, пусть самые дорогие, но это отдельные частные дороги, потому что они на этой самой концессии. Понятно. Автодор вот сейчас активно комментирует предстоящее подорожание. Часто звучит фраза, что повышение предельных тарифов на проезд по платным участкам федеральных автодорог до 8 рублей за километр не приведет к резкому росту расходов для автомобилистов. Вот, Константин Таймуразович, скажите, пожалуйста, как это возможно? Дороги подорожают, а автомобилисты это не почувствуют.
Почему же дороги должны подорожать? Мы увеличиваем предельное значение в первую очередь для новых автомобильных дорог, которые на сегодняшний день еще также находятся в строительстве. И предельные тарифы коснутся в первую очередь этих участков. Вы только в предыдущем вопросе как раз обозначили тарифы в размере 23 рубля за километр на подмосковных летных трассах.
Ну, это золотой участок,
да. Да, но на М-12, по вот текущему постановлению, которое предлагается, например, на обходе Балашихи предельное значение, допустимое, исходя из него, будет 8 рублей за километр. То есть это получается в 3 раза дешевле, чем допустимый, ну, на участках в Подмосковье сегодня уровень.
То есть получается вот сейчас сказать прямо однозначно, что все везде подорожает, нет. Вы будете как-то стараться выработать гибкую политику, да, чтобы в целом это не сильно ударило по автомобилистам. Ну, по крайней мере, так хотелось бы.
Чтобы ты не там ехал, а через Балашиху, допустим, в объезд. Тогда будет дешевле.
Да, конечно.
Не на Солнечногорск поедешь за 23, а через Балашиху.
Представители транспортной отрасли раскритиковали вашу инициативу, указав, что в нынешних условиях перевозчиков следовало бы поддержать, а не поднимать тариф. Но тут еще и грузовой транспорт, понятно, подключился. Что ответите?
Ну, здесь я бы так сформулировал. То есть мы в первую очередь понимаем, какие выгоды мы несем в целом, создание новых дорог несет рынку грузоперевозок. И понимаем, что новые дороги скоростные не могут появляться без привлечения возвратного финансирования. Это финансирование нужно обслуживать, эти деньги нужно возвращать. Для примера, сегодня до Екатеринбурга поездка для перевозчика примерно 40 часов займет. А с автомобильной дорогой М-12 за это время грузовик успеет и доехать, и вернуться, обеспечив доход перевозчику уже другой. Помимо этого, риск ДТП снижается в разы. Это подтверждено фактической
статистикой. Где-то сэкономят, где-то, соответственно.
ДСМ, да. И так далее, да.
Понятно. Мне вот главное, трасса до Питера сколько будет стоить по новым тарифам? Или она также останется? 2 400, да, сейчас, по-моему?
Из них 1000 до Солнечногорска.
Ну да.
Да, примерно так.
То есть так все и останется.
Хорошо. Хорошо, да. Но сейчас еще, грубо говоря, на старт вот этого подражания еще у людей не созрели комментарии, а вот когда уже все окончательно, процесс будет запущен...
Мы перезвоним
и еще раз пообщаемся с заместителем председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов компании «Автодор» Константином Таймуразовичем Макеевым. Спасибо, всего
доброго. До новых встреч.
На Авторадио.
Почти треть россиян, оказывается, не знает, какие счетчики установлены в их квартирах. В преддверии повышения тарифов на ЖКХ, напомню, это случится с 1 декабря, специалисты компании Domiland, крупнейшего разработчика IT-платформ для управляющих компаний, решили выяснить, как россияне контролируют расход ресурсов и что, по их мнению, влияет на экономию за ЖКУ. Результаты у газеты «Ру». Ровно половина опрошенных, 50%, ежемесячно сверяют и передают такие показания тех или иных приборов. 12% стараются взять это за правило, но пока еще периодически забывают. 4% передают, но очень редко. А вот более трети респондентов этого вообще не делают. 15% не видят в этом смысла, так как уверены, что их все равно обсчитают. Итак, если действительно в этом смысл, говорим сейчас с депутатом Мосгордумы, координатором федерального проекта «Школа грамотного потребителя ЖКХ» Александром Козловым. Александр Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте, здрасте.
Здрасте.
Ну,
здрасте.
Вот скажите, у какого количества россиян не установлены индивидуальные приборы учета? Ну, допустим, воды. Можно как-то оценить?
Ну, на самом деле, статистика, она, что называется, всегда показывает реальную картину. Например, статистика вот на 2021 год, если мы посмотрим холодную воду, то 82% установлены.
Так.
В Москве этот показатель значительно выше, ну, практически достигает 98%. На горячую воду в среднем по стране где-то 93-94% установленных приборов.
Неплохо, неплохо.
А по электроэнергии, ну, картина может быть еще лучше, потому что, ну, всегда...
Ну, электроэнергия, да, издревле же висели эти, мы помним прекрасно, счетчики, которые останавливали методом блокирования
колесика. Остановки.
Да-да-да-да. Так.
Ну, вот счетчики электроэнергии как раз, вот если вот обратить внимание, становятся все больше именно многотарифных, может быть, процент пока не такой большой по стране, 20%, ну вот где-то 80% это однотарифные, но надо понимать, что многотарифные зачастую обходятся выгоднее потребителям, потому что там реально экономим.
Про выгоду чуть позже.
Если у человека нет таких приборов в квартире, каким образом рассчитывается сумма за потраченную электроэнергию и воду?
Или он не передает, допустим, сведения?
Да, все-таки важно передавать, и чем вот дисциплинированнее, тем мы фактически оплачиваем ровно то, что потребили. Потому что если этого не делать, тогда вступают в силу нормативы. Там сложные процедуры, сейчас не буду, вот, что называется, в подробности уходить, но нормативы, они значительно выше, нежели вот если бы мы платили по факту потребления. Может быть, в полтора, в два раза. Там действуют и повышающие коэффициенты, поэтому лучше с нормативами не связываться, а платить все-таки по счету.
Ну, то есть там просто делится общая вот эта домовая, что ли, вода, да, я так понимаю, если ты не посылаешь свои данные? Или просто...
Нет.
Или просто тупо...
Там просто вот нормативы на человека, который устанавливается...
Приблизительные. А ты можешь по счетчикам намного, например, меньше тратить.
Либо больше.
Ну, смотрите, периодически заходит разговор, что очень скоро у всех нас будут стоять счетчики, которые сами будут в автоматическом режиме отсылать данные в управляющую компанию. А ясно вообще, когда это будет?
Их уже начинают устанавливать. Их начинают устанавливать энергосетевые компании. Я напомню, что с первого... июля 2020 года именно электросчетчики сейчас устанавливаются не за счет средств граждан, а именно наши энергосбытовые компании.
Это вот
аплодисменты!
Ура-ура!
Неужели? Неужели это будет?
Да, и хотелось бы, чтобы, наверное, и по другим видам коммунальных ресурсов такая практика распространялась. Мы вот пока начали с электроэнергии. Сейчас в среднем по стране около 6 миллионов таких вот умных счетчиков, где-то половина из них это электроэнергия. Застройщики сейчас в новых домах устанавливают такие приборы учета, которые сами передают показания. Но вот с каждым годом их количество становится все больше и больше, но и за этим будущее. То есть мы должны уйти от бумажек с показаниями, которые опускаем там в почтовый ящик, даже через мобильные приложения. То есть это должно делаться автоматически.
Вот по поводу бумажек в почтовый ящик. Сколько раз сталкивались, да? Открываем почтовый ящик, а там бумажка, которая похожа на официальную.
Большими... Вам пора
поверку. Да, да, вам пора либо там, поменять счетчик воды. Естественно, звоните вот по такому-то телефону. Ну, звонишь, конечно, приходит человек, сдирает с тебя там 6 тысяч рублей. Вот, и ставит тебе новый счетчик. Вообще, расскажите, пожалуйста, вот этот срок эксплуатации, да, когда поверки, он истекает? Да. Или когда нужно делать поверку? Каким образом это узнавать?
Да, во-первых, ну, средний такой срок поверки счетчика холодной воды где-то 6 лет, на горячую воду 4 года. Обязательно вот лучше сохранять паспорт вот на эти приборы учета, и там указывается межповерочный интервал. Но если по каким-то причинам он был утерян, то здесь можно уточнить ваши управляющие организации. И вот те объявления, которые мы зачастую видим на подъездах, либо в почтовых ящиках...
Звонят еще очень часто же, да, звонят прямо, да. Разводят по полной программе.
Да, зачастую это недобросовестные предприниматели, ну, можно их даже так назвать, некоторые это и мошеннические схемы. Не нужно поддаваться, лучше вот перепроверить, задав вопрос своей управляющей компании, надо это делать или не надо делать. Плюс сейчас вся информация о поверке у нас содержится в единой государственной информационной системе «Аршин». Можно на сайте Росаккредитации посмотреть компании, которые имеют право проводить поверку приборов учета. Поэтому эта информация сейчас достаточно открыта.
Спасибо большое. Напомню, у нас на связи был депутат Мосгордумы, координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя ЖКХ» Александр Козлов. Всего
спасибо.
Доброго.
До
новых
встреч.
Спасибо.
Мурзилки лайф на Авторадио.
Хотя тоже про детство и про детей. Демография бьет в набат у нас. Вице-премьер Голикова отметила снижение коэффициента рождаемости и выступила за выработку мер по улучшению демографической ситуации в России. Сегодня важно поддерживать позитивные тенденции и выработать такие меры, которые помогут улучшить демографию в России, заявила вице-премьер. Интересно то, что Россия уже лет 15 бьется всеми способами над повышением рождаемости. Так в чем же дело? Задаем этот вопрос председателю наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрию Крупнову. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, в 2007-м президентом была запущена масштабная демографическая программа. Какие меры для улучшения рождаемости тогда были приняты?
Ну, смотрите, прежде всего, самое знаменитое, всем понятно, это так называемый материнский капитал. Угу. Очень хорошо, что в последнее время его уже семейным стали называть, поскольку у нас все-таки еще и отцы есть.
Конечно.
Не будем про них забывать,
да.
Они крайне важны.
Да.
Вот. Но, собственно, материнский капитал, я считаю, это выдающаяся мера поддержки. И она сегодня уже широко распространена и на второго, и на третьего, и даже на первого, что, на мой взгляд, неправильно. Но вот материнский капитал в те годы, 2007 как раз, и вот как он пошел, начал, собственно, эта мера поддержки стала культивироваться, она дала всплеск некоторой рождаемости, потому что те, кто и так собирался второго, скажем, рожать, да, или третьего, то здесь материнский капитал, прекрасная мера поддержки. Ну, люди решили, ну, не так, наверное, как там где-нибудь себе записали на стене, но по большому счету, ну, все равно хотели второго, но давайте не через 5 лет, а через 2 года.
Да, пораньше.
И у нас был некий так называемые отложенные рождения получились раньше. И у нас получилось даже некоторое увеличение суммарного коэффициента рождаемости.
Прекрасно.
Условное количество детей на одну семью. Вот. Но из этого что следует? Что те, которые планировались через 5-7 лет,
они не родились.
Были рождены раньше.
Ну да.
Понимаете? И поэтому мы сегодня, вот с этой стороны, в этом плане, мы сегодня уже этот ресурс фактически использовали для такого волнового повышения рождаемости. Мы уже использовать его не можем. С другой стороны, сейчас у нас фактически те девочки, которые родились в предыдущую демографическую яму в 90-е годы и в самом начале нулевых годов, вот они сейчас входят уже, женятся, замуж выходят, соответственно, рожают ребятишек, и слава богу, но их, по сути, в целом по стране в полтора раза меньше.
Ну, это как раз та самая вот, наследие 90-х,
да. Да.
Конечно, конечно. Но опять, понимаете, теперь с другой стороны. Все эти разговоры, вы правы совершенно про наследие 90-х, но у нас, да, такая демография, она, ну, скажем, синусоидная. То есть то яма, то потом бугорок. Вот сейчас у нас яма, потом к началу 30-х годов у нас пойдет чуть-чуть бугорок. Рождаемость будет повышаться. Да, бугорок. Но он будет ниже, чем предыдущий бугорок. А яма каждая все глубже и глубже. А-а-а. То есть мы затухающие синусоиды. И в этом плане, понимаете, когда вот мы слышим вот про меры там, содействия рождаемости, что говорит Татьяна Алексеевна, ну, на мой взгляд, это немножко несерьезно. Потому что мы вместо того, чтобы эту проблему осмыслить во всей ее полноте, а у нас слом простого воспроизводства произошел в РСФСР в 1964 году.
Почему?
То есть уже, ну, потому что суммарный вот этот коэффициент рождаемости, условное число детей на женщину фертильного возраста, ну, условно, на семью, у нас, соответственно, стал меньше 2,15, то есть уже рожденные дети не воспроизводили 60... своих родителей.
64-й, а почему именно с этой даты? Мне казалось, что в Советском Союзе как-то с этим было получше, с рождаемостью именно.
Нет. Это, знаете, вот я понимаю, но давайте вспомним, я сейчас... люблю приводить примеры. Вот в 81-м году гремела песня ансамбля «Веросы».
Угу. Значит, бабушка рядышком.
Я у бабушки живу.
Я у бабушки один. И там главная мысль была в строчке, сейчас могу ошибиться чуть-чуть, но...
Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет?
Вот, песня гремела. И надо отдать ей должное, и автору строк, в том, что это социологически очень точная была песня. То есть она не просто там что-то такое бла-бла-бла, а она так и сказала, что, ребята...
Там что-то,
ну,
хотя бы одного нужно
семьи.
Еще,
да.
Да, хотя бы одна. Вот, кстати, очень точно. Но там это было чуть-чуть такая гипербола художественная на тот момент. А сейчас у нас, представляете, это у нас факт. Правительство, и та же Татьяна Алексеевна Голикова говорит, ну, нам хотя бы первого.
Хотя бы первого, да. Что, ну, слушайте, ну, что интересно, вот замечено также, что суммарный коэффициент рождаемости третьих детей вырос. Как это можно объяснить? То есть 1-2 у нас с трудом, а вот 3-3 это пожалуйста. Да.
Ну, смотрите, имеется в виду какой момент? Если брать не только третьих, а вообще третьих и более, то есть многодетные семьи. У нас вот пока нет, к сожалению, федерального закона о статусе многодетной семьи, но формально, неформально трое и более детей. Вот эта семья многодетная. Вот смотрите, у нас за последние 10 лет на 25%, на четверть, ну, то есть это очень существенная величина, выросло число многодетных семей.
Вот.
То есть тремя и более детьми.
Угу, прекрасно.
А одновременно, параллельно, у нас число молодых людей, которые артикулированно, однозначно говорят о том, что они хотят быть child-free, увеличилось в два раза. И вот это, на мой взгляд, это фундаментальная и есть наша проблема. У нас подросло число людей, которые и третьего рожают, и даже больше, но при этом растет число тех, кто вообще
не собирается
отказывается рожать. Не собираются и считают даже это, ну, по любым, неважно, если не
очень,
глупость,
да.
То в любом случае.
Очень
да.
Интересный вопрос. Понимаете? Я думаю, мы по поводу child-free еще можем долго говорить. Вообще, это действительно проблема сейчас всей России. Наверное, это...
Но это не проблема уже... всей России уж прям.
Всего это мира. Точно. Всего мира. Практически. Ну, я не говорю сейчас про азиатские страны, да, про Восток, допустим. Там своя история. Давайте тогда отложим это на следующий раз, потому что хотелось бы по этому поводу поговорить тогда подробнее. Спасибо огромное. Еще раз напомню, что у нас на связи был председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Вечернее шоу.